по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии наша новая встреча. И мы с вами, Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Приветствую тебя, Олег, приветствую всех, кто к нам сегодня присоединяется. И напоминаю, что мы продолжаем читать пророческие главы, пророческие книги пророка Даниила. Такая небольшая тавтология получилась, но тем не менее.
Короче, будет пророк, пророк, одним словом.
Пророк это... мы не будем говорить.
Да, это у других авторов. Вот, смотрите, у нас вот какая история получается. Я забыл, я прошу прощения у наших коллег, потому что я постоянно представляю нас с тобой. Вот, да. А на самом деле есть еще Ольга Каракчиева, которая читает сообщения от слушателей и пересылает нам их. Так что, друзья, пишите, пожалуйста, сообщения. И когда вы смотрите наши эфиры в соцсетях, когда вы смотрите наши короткие записи, предзаписанные, эти одноминутки, да, и когда вы смотрите наши 30-минутные программы, или слушаете, точнее, вот. Ну и, в общем, мы стараемся эти комментарии читать. Не всегда и не все мы читаем, но спасибо большое Ольге за то, что она нам это пересылает. Ну и, кроме того, наши коллеги Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Александр Анисимов. Спасибо вам также, друзья, потому что, ну вот, допустим, мы с тобой предзаписали эту программу, они сейчас у нас идут в предзаписи, вот. И что дальше? А дальше все.
Положить на полочку.
Да, на полочку. И никакая это самая сеть не сядь на пенек, съешь пирожок, значит, вот никакого пирожка не будет. А потому что надо, чтобы дальше кто-то это делал. Ну и, соответственно, в общем, надо хотя бы когда-то все-таки называть этих людей, что я забываю сделать, и за это прошу прощения. Вот. А у нас с вами книга пророка Даниила, и у нас реально пророческие тексты. Я скажу сначала пару вещей вводных, по поводу того, что очевидно. Потом буду говорить о том, что менее очевидно. А потом будем говорить и читать о том, что совсем не очевидно. Давайте с очевидным начнем. Значит, есть две части книги пророка Даниила. С первой по шестой главы – это историческая часть. Это вот истории конкретные, да, из жизни пророка Даниила и его друзей. Если бы даже... второй части не было, а была бы только первая часть, то Даниил так бы и был пророком. Мы понимали бы все равно, что он пророк. По одной простой причине. Просто потому, что когда мы читаем Даниила, мы с вами видим, как сбываются его пророчества. То есть вот он интерпретирует сон, допустим, да, для Навуходоносора. И это сбывается. Собственно, то, как он говорит. Он интерпретирует или он говорит о том, что написано на стене, да, это сбывается. То есть уже мы видим сбывшееся пророчество. И это, да, ну и кроме того, нет пророчеств не сбывшихся. То есть тест пророка, ветхозаветный тест пророка здесь выдерживается. Вот, но дальше, с 7 по 12 главы, пожалуй, самое интересное. И то, по поводу чего иногда спорят. Это часть книги пророка Даниила, где, собственно, у нас говорится о тех видениях, которые были Даниилу, причем видения эти, скорее всего, в конце вавилонской части, вавилонского века империи. Вот, называется здесь царь Валтасар, потому что, я напомню, его отец воевал, а тем временем сын царствовал. Ну и вот мы с вами читали в пятой главе про тот пир, который он устроил. Вот, и дальше уже видения, которые были Даниилу во время Персидской империи. Значит, пророческая часть у нас идет второй. Вот. Но очевидно также, что Даниил был молитвенником. И мы сегодня будем читать и молитву Даниила тоже. Значит, очевидно, что пророчество и вот это личное общение с Богом было Даниилу хорошо знакомо. Это не просто вот Даниил сколько-то такой жил, и потом в какой-то момент Бог вдруг начинает к нему обращаться, Бог начинает ему говорить, а до этого ничего не было. Понятно, что это некое развитие, это история, которая находится в развитии. Теперь дальше, следующая очевидная вещь. Хотя это уже на уровне такого предположения. Почему? почему для Даниила все это было важно. Почему эти видения, эти пророчества его беспокоили. И я думаю также, и здесь ответ на вопрос, а почему Бог все это открывает Даниилу изначально. И нам через Даниила. И доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, собственно, на это внимание обращал. Он говорит вот какую вещь, смотрите. Даниил получает видение, которое предназначено для царя Навуходоносора. Это вторая глава книги пророка Даниила. И там у нас вот этот колосс, да, это статуя огромная. И мы говорили с вами в связи с этим о царствах, с этим о царствах. Сегодня мы будем больше говорить о царствах. У нас идет Вавилонское царство, Медоперсидское царство, дальше у нас Греческое царство и Римское царство, которое тянется дальше через Священную Римскую империю уже в наши времена. Ну, это мы тут менее очевидные вещи, но мы к этому тоже подойдем сегодня. Значит, теперь, но ведь Даниил, давайте мы об этом не будем забывать, он хороший еврейский мальчик. Он на службе у царя, и Господь его туда поставил, но он при этом хороший еврейский мальчик, и он знает о пророчествах и знает об обещаниях, которые были даны Давиду. И на престоле должна была быть, должен быть потомок Давида. Но даже если на минутку вот это отложить в сторону, всю эту историю про Давида, нельзя ее откладывать. Но даже если на минутку отложить, то все равно получается непонятно. Потому что возникает вопрос. А нашей-то стране, нашему-то народу, богоизбранному народу, то есть еврейскому народу в данном случае, да, где ему место? То есть, собственно, кто, что это, где его-то царство? Потому что дикие животные, это вроде бы не про него, это как-то другое. Вот. И возникает вот этот серьезный вопрос, на который, собственно, и дается ответ постепенно как раз в этих пророческих главах. Более того, и доктор Маги обращал на это внимание, и многие комментаторы на это обращают внимание, во второй главе это пророчество, открытое через Даниила Навуходоносору, говорится о, скажем так, благородном аспекте вот этих царств. Да, вот эти благородные материалы, это золотая голова, это серебряный торс, а тут можно перевести и плечи, и руки тоже. Что, кстати, имеет смысл, потому что две руки Мидо-Персидской империи, вот медяне и персы, да? Вот, значит, дальше, соответственно, мы спускаемся вниз. Золото, серебро, медь, простите, бронза, причем тут тоже переводят по-разному. Вот, да, но это все благородно. Но оказывается также, что вот эта версия пророчества, она была для Навуходоносора. Так, чтобы ему было понятно. В 7 же главе выясняется, что эти империи, а там очень четкая параллель между 2 и 7 главами, так вот, выясняется, что эти империи, они дикие животные, они звери, они плотоядные, они любят кровь, им нужно мясо. И это другая грань того же самого. Причем, опять-таки, Даниил, тут, кстати, тоже интересный момент, до сих пор в исторической части Даниил был интерпретатором, он был толкователем. Ну, сон Навуходоносора он сам и рассказал, и истолковал. Но в любом случае он толкует. Здесь же видения имеют другой характер, и самому Даниилу нужен толкователь. Ему нужно, чтобы кто-то растолковал, чтобы кто-то объяснил. И вот Даниилу Бог дает другого толкователя. Толкователем этим оказывается никто иной, как Гавриил, архангел Гавриил. Вот, соответственно, ну, как бы повышается уровень. Значит, для царя или для царей толкует Даниил, А для самого Даниила толкует уже Гавриил. И там интересное явление Божьего ангела, но до этого мы дойдем уже, когда дойдем до 11 главы, а я думаю, это будет в следующий раз. Вот. Это, значит, менее очевидно. Дальше вещь, которую нужно понять в связи с таким общим фоном. Мы будем соотносить эти видения с реальными событиями истории. Мы скажем о том, например, что Даниил рисует, Даниил говорит об Александре Македонском или Александре Невском. И о разделении империи Александра Невского на четыре... Македонского, Великого, конечно, что ж я, все, Великого, Александра Великого. Вот, о разделении империи Александра Великого или Македонского на четыре части. И там в видении это все совершенно четко отражено, все четко видно. Вот, но возникают вопросы. Первый вопрос, да, и, кстати говоря, есть замечательная история, на которую ссылается, которую пересказывает Иосиф Флавий в своем рассказе о завоевании, когда, значит, Македонский, Александр Македонский, Великий Македонский, да, пришел в Иерусалим, вот, и он хотел, как на всех, собственно говоря, на все завоеванные народы, он хотел наложить на жителей Иерусалима дань. Вот, типа, значит, будете мне платить. Вот, на что ему священники, уже в восстановленном к тому времени, естественно, Иерусалиме, говорят, что, ну, у нас особый народ, у нас есть особое отношение с Богом, у нас есть особая книга. И, кстати, в этой древней книге, ну, на самом деле, какой же древний, там, к тому времени, даже в консервативной датировке, ну, 100 с лишним лет было книги пророка Даниила, но все-таки уже серьезно. Да, короче, вот в этой книге написано про тебя. Опять, здесь нужно это воспринимать с некой долей скепсиса, потому что Флавий иногда выдумывал. Он писал еврейскую историю так, чтобы это сделать интересным для римлян. То есть, ну вот, представить римлянам, ну, собственно, это его была целевая аудитория. Короче говоря, значит, Флавий рассказывает, что ему показали книгу, Александру Македонскому показали книгу пророка Даниила, и то, что написано про него и про его доблесть, а мы тоже это будем читать, я думаю, что если вы готовились, то вы уже читали это заранее сами. Вот, Александр настолько изумился, что говорит, значит, я вас освобождаю от этих сборов. У вас действительно особый бог, особая ситуация, особый народ. Дальше, правда, есть еще одна история, которую, ну, тоже, по-моему, я не помню, маги ее рассказывали или нет. И потом это очень любили пересказывать в связи со спорами между иудеями и самарянами, потому что, значит, продолжает Александр Македонский завоевывать. Вот. И приходит в Самарию, и самаряне ему говорят, типа, а мы тоже евреи. Значит, вот ты освободил евреев от налога, значит, нас тоже освободи. Вот мы тоже евреи. Александр такой говорит, я не буду сейчас разбираться, вы пока платите налоги, и я завоюю весь мир, тогда к вам приду и разберемся. Но пока освобождения вам не будет. Короче говоря, он пошел дальше завоевывать и помер в 331 году до Рождества Христова. Вот, в 323-м. Вот, и, значит, так и не вернулся, чтобы разобраться с этой всей историей. Вот, и уже было после него не до этого. И Флавий такой говорит, вот такие они всегда самаряне. Когда им выгодно быть евреями, они евреи. Когда выгодно не евреями, то не евреи. Вот, современно до невероятности. Значит, и вот Македонский, значит, таким образом получает, дал особое расположение евреям, еврейскому народу. Вот, значит, почему это в данном случае не просто интересная история, а потому что по этому поводу до сих пор спорят. И либеральные исследователи, я скажу даже так, либеральных исследователей ведь большинство, они скажут, что никакой Даниил эту книгу не написал. Книга эта говорит ведь не только об Александре Македонском. Книга эта указывает, например, на Антиоха Епифана IV, на то, как он, вот тот, который стал прообразом Антихриста, когда он пришел в 168 году до Рождества Христова в Иерусалим и осквернил храм, и совершили жертвоприношение, принесли свинью в жертву в храме. Вот. Собственно, дальше уже после этого начинается восстание, которое описано в книге, в апокрифической, но очень важной книге. Это книги Маковейских, книги войн Маковейских. Вот. Значит, и все это описано у Даниила. Теперь возникают вопросы, и большие вопросы. Либералы скажут, что эта книга просто более поздняя. Консерваторы скажут, что нет, эта книга ранняя, а все то, что здесь записано, это пророчество. И один из ключевых вопросов, мы его уже ставили в связи с пророком Исаией, но также мы должны поставить его и здесь. Всякий раз, когда речь идет о просто ярких, ярчайших исполнившихся пророчествах, вопрос возникает такой. Вот мы допускаем возможность чуда или нет? Если мы допускаем, что чудо возможно, то мы вполне можем представить, предположить и сказать о том, что это действительно у нас ранняя книга. Я стою именно на этой консервативной позиции, что книга действительно ранняя. Вот. Если нет, тогда у нас получается куда более поздняя датировка. Интересно, что консервативные и христианские, и иудейские, еврейские источники в этом согласны, согласны в ранней датировке. Но если начать сомневаться в самом чуде, возможности чуда, принципиальной возможности чуда, тогда у нас возникает и вопрос по поводу датировки. Вот. А вот дальше уже мы подходим к тексту. И начинается разнообразие интерпретаций, начинается разнообразие толкований. Мы исходим из одного конкретного толкования. Не все с этим толкованием согласны. И вполне можно быть христианином, любящим Господа, человеком, но не соглашаться с какими-то аспектами этого толкования. Если вы будете слушать эти программы или слушали наши короткие эфиры, или читали наши тексты. Кстати, мы немножко отстали. Да, у нас в коротких текстах на этой неделе уже аж 10-11 главы. Вот. А мы пока 7, 8, 9 читаем. И вы не согласны с чем-то? Ничего страшного. Это никак не мешает вашим отношениям с Богом. Это никак не мешает вашей христианской жизни. Но вот, смотрите, какое бы толкование мы здесь сейчас не избрали, если мы честные люди, мы все равно должны были бы сказать, что это не единственное толкование. Вот такая у нас получается история по Даниилу. Я так полагаю, Алена, что ты, ну если ты в этом похожа на большинство других христиан, кстати, на меня тоже, я так полагаю, что просто для назидательного чтения ты вот эти главы 7 по 12 редко читаешь, но разве что молитву Даниила в 9 главе и ангельский ответ на нее. Хотя, не знаю, может быть, ты сейчас скажешь, что у тебя все по-другому, и ты прямо выросла на книге пророка Даниила.
Ну нет, конечно, я не выросла на книге пророка Даниила, и все, как ты и сказал. Я действительно очень редко читаю книгу пророка Даниила, и в частности эти главы.
А как думаешь, почему? Вот чем это объяснить?
Ну, наверное, можно ответить словами доктора Маги, возможно, потому что какие-то вещи, как мы уже узнали, исполнились. Но я думаю, что лично в моем случае, наверное, это связано больше с непониманием, что это действительно так произойдет. А поскольку Библия, скажем так, ну, неоднозначно говорит, ну, не доносит, например, какие-то вещи, как конкретное богословское учение, поэтому, наверное, я эти главы оставляю немножко в стороне и в ожидании того, что произойдет в будущем, просто в доверии к Богу.
Да, и еще, возможно, я в данном случае скажу за себя, возможно, такое отношение вызвано тем, что для израильтян это было актуально. Им важно было разобраться, ну, прежде всего, Даниилу, конечно, но потом и другим израильтянам, им важно было разобраться, что будет. А для нас же актуально, скажем так, ой, мне сейчас нужно будет предельно аккуратно говорить, Если предположить, что Израиль и церковь идентичны, то есть церковь, да, взяла на себя благословение Израиля, тогда большая часть этих пророчеств будет для нас, лично для нас актуальна. Ну, потому что мы говорим Израиль, подразумеваем церковь. Да? Тогда, соответственно, получается у нас, что нам тоже будет важно. Ну, а вот среди этих мирских хищных государств, среди вот этих мирских хищных зверей, где она церковь? То есть вот где ее место? Если же, как делал это доктор Маги, как делаю это и я в данном случае, если мы предполагаем и исходим из разделения, да, что Израиль – это Израиль, а церковь – это церковь. И у Бога будет время для церкви, есть время для церкви, извините, а потом снова будет время для Израиля. Между 69 и 70 седьминами, вот этими временными промежутками, есть пауза. И вот эта пауза как раз исполняется церковью. Это время язычников, это время церкви. Тогда получается, что эта книга, ну, еще, вернее, эта часть книги еще менее применима. Потому что Даниил ничего не знает о церкви. Про церковь здесь ничего не записано. То есть та часть христианского мира, которая не делает различий между Израилем и церковью, им в данном случае легче и проще во многом, ну, не скажу, что проще, да, но применимее для них чтение вот этих текстов. Нам здесь с вами будет сложнее. Но опять, повторюсь, возможно, кому-то не понравится, но, ну что ж, так и есть, по-моему, так и есть. А даже вот это учение о тождественности или раздельности церкви Израиля, оно не влияет на то, спасены мы или нет. Вот я думаю, что важно здесь это все отметить. Давай начнем читать четыре зверя. Двух зверей прочитаем. Первые пять стихов седьмой главы книги пророка Даниила. И обрати, пожалуйста, внимание, насколько некомплементарны эти... В смысле, некомплементарны, в смысле, не делается здесь комплиментов. Нелестны все-таки. Опять, чтобы не запутаться, нелестные эти описания животных. Не хотел бы я с такими зверями встретиться. Вот истуканчик, да, где там золото, серебро, но это хоть красиво выглядит. А потом выясняется, что там зубы и вообще жуть. Да, прочитаем.
Первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, который похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его, и ему сказано так: «Встань, ешь мяса много».
Да, значит, я не буду здесь углубляться. Первый лев, который лев с орлиными крыльями, это Вавилон. И орлиные крылья указывают на, собственно, стремительность, когда пришли вавилоняне. Мы с вами дойдем потом до книг малых пророков. И мы будем читать, например, пророка Аввакума, описание приближающихся вавилонян. Вот, крылья были вырваны, он поднял от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Большинство комментаторов связывают это с теми событиями, которые описаны в 4 главе, когда Навуходоносор потерял разум. И Господь ему вернул разум только когда он, Навуходоносор, осознал, что Господь на престоле. Не он, царь Навуходоносор, а сам Господь. Вот. Дальше у нас второй зверь, медведь, стоял с одной стороны. Три клыка во рту у него. Значит, дело в том, что империя мидов и персов, миперсов, мы с вами тоже об этом будем говорить, она разделялась еще и на три основные части. И вспомните, пожалуйста, в 6 главе, что там были 120 сатрапов, а на самом верху административной системы были 3 человека. Скорее всего, эти 3 человека как раз отвечали за 3 основные части. Или, возможно, это как раз и есть указание на вот эту троичность управления под руководством, собственно говоря, царей. Но Даниил-то ведь был одним из этих 3. Вот это вот нужно здесь помнить. Но вот эта троичность такая. Встань, ешь мяса много. И мы с вами тоже об этом будем говорить в связи с 8 главой. Там это будет Овен, который пошел бодаться. И он бодается во всех направлениях, куда можно бодаться. Он расширяется. Он покоряет другие народы. Причем покоряет очень-очень быстро. Вот, идем дальше, а дальше у нас появляется Барс. Давай прочитаем 6 и 7 стихи.
Затем видел я, вот еще зверь, как Барс. На спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него.
И вот тут мы с вами подходим к сложности. Значит, смотрите, Барс, который, собственно, стремительно в историческую эту перспективу приходит, Греция, Александр Македонский, 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. Потом мы будем об этом читать подробнее. Империя распадается, разделяется. 4 головы. Пока это такое общее представление зверей. Потом оно будет развиваться в подробностях. Дальше еще один зверь. И вот с этим зверем возникает вопрос. Зверь четвертый, страшный, ужасный, весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами, он отличен был от всех прежних зверей. Обратите, пожалуйста, внимание на эту фразу. Значит, он отличается от зверей, и дальше говорится про 10 рогов. И вот тут начинаются сложности. Значит, давайте сначала скажем, из чего исходят комментаторы, когда делают то, что будет сделано дальше. Помните, мы с вами говорили, я повторял это, зная, что потом это нужно будет говорить методологически, да, для понимания вообще всей ситуации, как раз из книги пророка Даниила, мы говорили о пророческом времени. У нас была такая иллюстрация, вот мы ходим по городу, и мы видим улицы, да, мы проходим по этим улицам, мимо домов и так далее. Вот. А теперь мы поднимаемся над городом в самолете. Мы летим в самолете. И мы видим этот город с высоты, и точки, которые находились на самом деле на расстоянии километров друг от друга, а может быть и даже, я не знаю, получаса или часа езды на машине друг от друга, или полутора часов езды на общественном транспорте друг от друга, оказываются вот в этом новом виде, когда мы смотрим сверху, эти точки оказываются рядом. И мы вдруг видим некую общую картину, некое общее очертание. Пространство как бы складывается. И мы, глядя сверху, можем говорить, так вот здесь вот этот район, а рядом там вот такой-то, и вот они образуют такую-то фигуру. Человек, который ходит по земле, говорит, подождите, рядом, мне до этого района час еще ехать. Но мы-то не на земле, мы-то в самолете. И вот здесь концепция пророческого времени. То же самое, что происходило в нашем человеческом восприятии с географическими точками, происходит в пророческом времени с временными промежутками. Для пророка совершенно не обязательно говорить о том, что вот смотрите, вот я сейчас расскажу 4 или 5 событий, я буду уделять каждому событию равное количество строк в тексте, и если будет временной промежуток, если будет пропуск, я вас предупрежу. Пророк смотрит или получает откровение несколько из другой плоскости или из другой сферы, если хотите, небесной сферы. Вот. И тогда он начинает что-то перескакивать, вот как бы с одной истории на другую. А это пророческое время. Теперь, что делают комментаторы? Они говорят о том, что, вот смотрите, первые три империи, все, идет изложение, и каждой империи уделяется некий промежуток текста, вот, и это промежуток времени. А дальше скажут, или скажем мы, сторонники такого подхода, говорится о четвертом звере, который принципиально отличался от других. И вот этот четвертый зверь ассоциируется с Римом. Или Римом и тем, что стало его продолжением. И противники скажут, ну послушайте, вы чего? Просто сравните временные промежутки, которые вы здесь постулируете. Тем более, что Римская империя распалась, ее завоевали и так далее, она кончилась. Вот вы о чем? Сторонники пророческого времени возразят. Говорят, да, мы просто рассматриваем вот это с высоты. И доктор Маги прямо очень жестко, даже жестче, чем я бы это сделал, на самом деле, рассматривает и описывает вот эту позицию. Он говорит, Римская империя осталась в головах, осталась в умах, осталась в устройстве европейских государств. Не случайно потом уже, да, в средние века, то, что существовало до тех передряг, которые начались или продолжались в наполеоновские времена, называлось Священная Римская империя. Зачем им нужно было вот это вот, да, тем же самым немецким вот этим князьям, зачем все это нужно было? Да потому что было очень сильное желание преемственности. То есть мы хотим воссоздать, мы не хотим быть просто невесть откуда, мы хотим воссоздавать вот эту империю. И дальше следите за руками, что происходит. Потому что это вы прочитаете и послушаете, но это уже будет в очень концентрированной форме в наших коротких программах или 30-минутных программах. Значит, а происходит следующее. Мы говорим, этот зверь отличается от других. И эта Римская империя в каком-то виде, будь то Евросоюз, будь то какое-то другое объединение, мы не знаем. Вот эта Римская империя существует до последних времен. Доктор Маги даже говорит, интерпретируя 10 рогов, как 10 стран, которые будут доминировать в некоем блоке, и это не современный Евросоюз, просто что стран, существенно, меньше. Да, это что-то другое. И он исходит из того здесь, что в последнее время вот именно из этих стран появится Антихрист, который при этом, и мы тоже будем говорить, будет также иметь еврейское происхождение, что неудивительно. Ну, просто понимая рассеяние, да, понимая, что еврейское население есть практически во всем мире, такое можно себе представить. Теперь, где у нас возникает проблема? Проблема, во-первых, возникает в том, что же эта империя такая долгая. А во-вторых, проблема возникает тогда, когда интерпретаторы, причем обычно этим занимаются не профессиональные комментаторы, им это не настолько интересно, а этим занимаются пасторы или авторы христианских книг или проповедники. Мы, короче, этим занимаемся. Вот. Говорят, во, я вижу. Вот события, которые сейчас происходят, это прямо вот исполнение. Вот это прямо то, о чем говорит Даниил. А потом мир развивается иначе. И Антихрист не приходит. То есть у нас есть возможность для того, чтобы выстраивать какие-то системы, но я думаю, что нам здесь не нужно быть догматичными в этих системах. Потому что, честно говоря, негодяя можно сделать кого угодно. Ну, собственно, так оно и было, в зависимости от политических предпочтений. Мы с вами говорили, что долгое время в евангельских кругах, особенно в американских евангельских кругах, главным негодяем была Россия. Ну, Советский Союз, Россия. И мы беседовали об этом в связи с книгой пророка Иезекииля. А мы можем сказать также, что в определенных кругах главным негодяем оказывается Европа, Европейский Союз. И опять-таки мы можем подтверждать это библейски. Но если посмотреть в историю, эти главные негодяи в разное время менялись. И читая Библию, нам надо все-таки постараться не быть догматичными здесь. Мне кажется, что в наших коротких программах и в наших 30 минутках мы, может быть, несколько более догматичны, чем надо было бы. Ну, потому что, в общем, эти 30 минутки писались по конкретным материалам. Вот, от этого не уйдешь. Я хочу услышать твое мнение, как ты на это смотришь, но сначала мы еще кое-что прочитаем. Дальше, с 8 по 12 стихи. Это уже, ну, явно не исполнившееся пророчество. Это то, что еще предстоит. Прочитай, пожалуйста.
Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние в нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрыли книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог. Зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок.
Да, значит, очень коротко здесь появляется Антихрист. Об этом, причем он оказывается вот одним из этих рогов, да, но приходит Бог, который устраивает суд, и это невероятное событие, когда, причем на время и на срок все-таки дана власть, а когда мы читаем с вами книгу Откровения Иоанна Богослова, мы видим, что устанавливается тысячелетнее царство Христа, но в конце этого тысячелетнего царства у нас опять та же самая история, опять начинается мятеж. И тогда уже сатана, да, зверь, его приспешники, они ввержены в озеро Огненное навеки. Вот. И это уже конец. То есть получается соответствие между тем, что написано здесь, и тем, что написано в Откровении Иоанна Богослова. Но это настолько коротко и настолько, я не знаю, сокровенно, что ли. И, пожалуй, самые понятные два стиха, 13 и 14. Зачти их, пожалуйста.
«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его — владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится».
И вот это, друзья мои, есть уже полная параллель Откровения Иоанна Богослова. Мы в Откровении все это увидим. Вот, мы это увидим. Но Даниил еще не знал Откровения Иоанна Богослова. Ему стало не по себе. А тебе как, Ален?
Ты имеешь в виду, не по себе ли мне?
Вообще, как тебе это все читается?
Ну, я уже сказала, мне это читается тяжело, потому что я слышала разные интерпретации. И, конечно, когда у тебя, знаешь, когда у тебя нет вроде бы есть общая картина, но когда ты все равно какие-то части и моменты не понимаешь до конца и не понимаешь, понимаешь ли ты это правильно, создается некая сложность. Поэтому, как я уже сказала, ты оставляешь это немножко и говоришь, ну, Господь усмотрит, ты доверяешь Богу, ты веришь, что Он как бы спасет тебя. Но вот именно делать какие-то вот такие поспешные выводы, но я не могу сказать, что доктор Маги делает поспешные выводы, да, он руководствуется определенными учениями, и так далее. Но как бы вот я вот лично для себя не могу сформировать вот такую общую картину, как это будет, знаешь, вот первое, второе, третье, четвертое.
Да, я это понимаю. Более того, иногда знаешь, что бывает? Ты картину сформировал, а потом раз, она и расформировывается.
Да. Ты такой, с чего бы опять начать? И куда вернуться, и где ты пошел не так, и где. Ну, на самом деле, Новый Завет не так много говорит, ну, кроме книги Откровений, не так много говорит вот об этом тысячелетнем царстве. Но она говорит какие-то вещи, но вот не детально. И от этого, конечно, ну, сложно, сложно.
Да, ну, конечно, еще и проповедь на Масличной горе, Матфея 24-25 главы. Вот, и опять, тут это не вопросы, от которых зависит спасение, но вопросы, в которых
Это,
все-таки
слава
очень
Богу,
хочется
я бы тебе
разобраться.
сказала.
Да. И Даниилу хотелось разобраться тоже. Прочитай просто с 15 по 18 стихи.
Какой еще раз
С
звук
15 по
пропал?
18.
«Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают четыре царя, восстанут от земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков».
Ничего себе, значит, четыре царя, а это сколько же это времени? Да, а потом вечно примут царство святые Всевышнего. Причем, опять-таки, мы идем от общего. Но смотрите, четыре, все просто. Сначала будут четыре царя. Вот, а потом, значит, вот святые Всевышнего веки веков. Но само видение это было куда более наполненное. Оно было сложнее. И более того, Даниил не случайно отмечает, что четвертый царь отличается от всех остальных. Он другой. И Даниил совершенно четко ставит следующий вопрос. Он просит рассказать именно про этого четвертого царя. Все остальное, ну, если не совсем ясно, ну, то, по крайней мере, не возникает в связи с этим столько вопросов. А по четвертому царю возникает. Прочитай, пожалуйста, дальше, с 19 стиха до... Наверное, до конца главы, но, возможно, я прерву где-то раньше.
Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом вновь вышедшем, пред которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые.
Кстати
Об этом...
говоря, обратите, пожалуйста, внимание на то, что в начале этой главы не написано, что он превозмогал, что он оказывал, что этот рог, да, оказывал, одерживал победу или брал верх над святыми Бога Всевышнего, а здесь это сказано. То есть это тем из нас, кто считает, что вот типа все будет хорошо, все будет лучше и лучше, нас признают как христиан и дальше еще больше будут признавать. Нет, нет, будет момент, причем очень серьезный момент, когда будет такое ощущение, что кто-то, сейчас мы увидим, кто, побеждает. Вот это вот добро обязательно победит. Ну да, Бог, его победа в его руках в историческом плане, но на более узких временных промежутках, на более коротких временных промежутках может быть и другое восприятие. И как раз, чтобы здесь не увлечься, надо помнить, что у нас в большой, в широкой перспективе. Давай читай дальше.
Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени».
И вот тут
Затем
интересная вещь, значит, тут две параллели. Одну параллель доктор Маги отмечает, одна из параллелей это Антиох Епифан IV, о котором мы с вами уже говорили, который, но это противостояние Израилю. Помните, мы говорили о том, что важно видеть разницу между Израилем и церковью. И вот тогда у нас получается уже здесь начало этого четвертого царства, вот начало доминирования Рима, ну как бы сразу после смерти Александра Македонского. А другая история, и такая интерпретация, ты можешь ее услышать, и наши слушатели могут ее услышать, это Римская империя. И императоры, которые сменяют друг друга, и потом, в конце концов, усиливаются гонения против христиан и противостояние между христианами и Римской империей. И потом эта Римская империя кончается. Кстати, в конце Римской империи, когда казалось, что все сейчас вот разрушится, да, уже идут завоеватели, очень серьезное было ожидание, что вот сейчас Господь придет, и сейчас конец света. Господь распорядился иначе, этого не было. Ну и также интерпретация, связанная с приходом Антихриста, указание на Антихриста. И опять, мы это уже видели. Мы видели, как у пророчества есть два исполнения. Непосредственное прямо сейчас и отдаленное в будущем. Так что в смысле методологии ничего нового для нас в этом нет. Мы такое уже видели. А мы сейчас на 26 стихе, да? Или
Да,
25-м?
да.
Давай тогда
26
дочитаем главу.
точно. «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь конец слова. «Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем».
Он два раза повторяет. Ты представляешь, он в 15 стихе говорил, что его смущают размышления, смущает увиденное. Потом он получил толкование, и после этого он не говорит, что «О, а теперь мне все ясно, я пошел спать». Так нам-то что теперь делать, да? Кстати, еще одно толкование было, говорили о том, что вот церковь, Римская империя распалась, и теперь Царство Святых – это церковь. Но изначально это относилось к католической церкви. Такое толкование тоже было в истории. Господь дал нам это для того, чтобы нам размышлять, для того, чтобы нам видеть Его дело, для того, чтобы нам понять, что Он замыслил для этого мира. Но вот это вот повторение Даниилом фразы сильно смущали. А я думаю, мы просто сейчас сразу об этом помолимся. И я помолюсь сегодня, можно?
Конечно.
Господи, дай нам, пожалуйста, не смущаться тем, что мы видим в твоих пророчествах, но доверять тебе, приходить к тебе, уповать на тебя, славить тебя. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты спас нас. Спасибо тебе за то, что ты хочешь, слава тебе и хвала, что ты хочешь спасти и этот мир. Дай нам уповать на тебя и не смущаться. Да будет тебе честь и слава во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.